воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем наше исследование второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И напомню, что мы читаем вторую главу этого послания. Остановились мы на следующем свидетельстве, начиная с 5 стиха. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Удерживающий теперь. Иногда можно встретить слова о том, что удерживающий теперь – это царь. В конкретной исторической ретроспективе последний русский православный царь, император Николай Александрович II. Вот именно о нем идет речь, что это пророчество о том, что когда кончится православная монархия, наступит конец всему. Это несколько поспешное умозаключение. Во-первых, потому что апостол Павел пишет во времена, когда не было православной монархии, пишет о монархии, которая его же и истребила. А он говорит о том, что есть некто, кто сдерживает разрушительные тенденции уже сейчас, вот, во времена апостола Павла, а тогда не было православного монарха. И стало быть, речь идет не об этом. И с другой стороны, мы знаем, что, то есть из контекста свидетельства, если читать буквально, то сразу же, как только будет взят удерживающий теперь, тогда и тогда, то есть буквально подчеркнут, и тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих и истребит в явлении пришествия своего. То есть как раз, когда будет взят удерживающий, тотчас же откроется беззаконник, то есть антихрист. И этого антихриста уничтожит Господь во время своего второго пришествия. То есть, очевидно, взятие от среды удерживающего теперь, оно буквально начинает собой последний отсчет, обратный отсчет времени. То есть до окончания истории остаются считанные, причем буквально в смысле слова, сосчитанные месяцы и дни. 3,5 года, 42 месяца. И это правление Антихриста закончится тем, что явится Христос и его уничтожит. Каким-то образом, конечно, можно понимать образно и даже очень образно различные слова Священного Писания, и при желании можно в любом слове Священного Писания найти то, что тебе хочется. На этом основании и вырастают многочисленные секты и секточки, использующие Священное Писание в подтверждение своей правоты и в подтверждение неправоты всех существующих больших, древних христианских церквей. Но если читать буквально и непредвзято, не пытаясь что-то доказать, А пытаясь вслушаться в слова апостола Павла, то очевидно, что тот, о ком говорит апостол Павел, он уже действует во времена апостола Павла, и что, когда перестанет действие это совершаться, придет Антихрист и наступит конец мира. Стало быть, речь идет не о царе, хотя, конечно, в определенном смысле слова можно говорить о том, что падение православной, русской православной монархии привело к дальнейшему нарастанию разрушительных последствий, разрушительных сил в мире, вот этого самого зла, тайны беззакония, она, естественно, стала действовать и больше, и сильнее, и обильнее, чем это было во времена православной монархии, или, по крайней мере, нам так кажется, но кажется очень уж сильно и настойчиво нам так кажется. Но это некое такое субъективное восприятие, особенно человека, живущего в России, знающего, переживающего, даже больше сказать, переживающего русскую историю, душой болеющую и за то, что ушло, кануло в лету, и за то, что происходило и происходит в стране. И, конечно, с этой субъективной позиции можно говорить о том, что да, вот во времена последнего православного царя было значительно все лучше и в России, и в мире. Но это субъективное представление, оно и может, имеет место быть, и об этом можно дискутировать, только сразу хотелось бы сказать, вот ограничить и не вступать, не продолжать дальше этот вопрос или дискуссию, потому что она никак не соотносится со свидетельством Священного Писания. Потому что апостол Павел, говоря об удерживающем теперь, не имеет в виду православную монархию вообще, и уж тем более русскую православную монархию. Речь идет совсем о другом, как бы нам порой не казалось это, может быть, близким такое трактование к сердцу, но апостол Павел говорит не об этом. И речь идет, по крайней мере, большая часть древних толкователей, вот, да и не очень древних толкователей, она говорит о том, что речь идет о благодати Святаго Духа. Именно благодать Святаго Духа предохраняет мир от тления, от порчи. Благодать же Святаго Духа не есть некое, так скажем, сама по себе сила, действующая на мир и его предохраняющая от зла. Специфика этого мира, оторванного от Бога, ушедшего на страну далече, через волю человеческую, она такова, что Дух Святый может удерживать только в ту степень, в какую есть, находятся, обретаются люди, желающие этого удержания. Она может, то есть некое синергетическое действие или синергийное действие, что Дух Святый удерживает, если есть удерживаемые. Есть люди, которые его хранят, люди, которые его берегут. Вот есть известный эпизод из книги «Царств», священной истории Ветхого Завета, когда в северной половине Израиля, в Израильском царстве, в котором все цари были нечестивые, но в котором действовали удивительные пророки, о которых мы по существу больше всего и знаем, пророк Илия, пророк Елисей. И вот как раз во время пророка Илии и царствования нечестивого царя Ахава, еще более нечестивые его супруги Изавели, произошли известные события, о которых в этой книге написано, о которых все, в принципе, знают. И вот измученный, уставший от борьбы и даже испуганный, Пророк Илия убегает из Израильского царства на Синай, на гору Хариф, и в отчаянии жалуется Богу о том, что его усилия пророческие, его молитва, его борьба, его ревность ни к чему не привели. Народ упорствует в безбожии. Даже удивительное чудо, когда огонь сошел и пожрал жертву по молитве Илии, и камни, и землю, облитую водой, все это видели люди и восклицали: «Велик Бог!». Но проходит некоторое время, буквально совсем недолго, и все это забывается, и Илия в отчаянии, все бессмысленно, бесполезно, он один остался на этой земле, верующий в Бога, и он не знает, что делать, какой смысл жить дальше и что-то делать. И Дух Божий ему открывает, что на самом деле все не так. Я в этом народе, я, Бог, соблюл себе 7000 человек, которые не подклонили колено перед Ваалом. То есть не подклонились Богу, о них никто не знает. Это даже Илия о них не знает. Но они есть, 7000 человек среди этого народа. Они сохранены, важнее нам для нашего беседы понять, что это Бог их сохранил. Но сохранил он их потому, что они захотели быть сохраненными. Он их удержал от того, чтобы они подклонились. Но они этому удержанию не сопротивлялись. Вот такова тайна совместной деятельности божественной благодати и человеческой воли. Или Христос говорит, что если бы не его усилия, то весь народ был бы подобен Содому и Гоморре. Если бы народ был оставлен Богом, то все бы кончилось. А в посланиях апостола Павла содержатся слова в послании к римлянам о том, что верующим в него Бог посылает Дух Святый, которым они взывают «Авва, Отче». То есть христиане обращаются к Богу как к Отцу, потому что Дух Святый молится в них, и Дух Святый ходатайствует в их сердцах перед Богом Отцом воздыханиями неизреченными. Но он ходатайствует, потому что эти люди приняли его, уверовали в него и молятся им. И вот так же это происходит и в отношении последних судеб мира. Почему никто не знает дня и часа, когда это произойдет, и знать не может? Потому что это зависит и от человеческой воли. Пока находятся люди, которые готовы быть солью земли и светом мира, которые готовы просвещать мир светом божественным, не словом своим собственным, не светом своего ума, а готовы светить миру нетварным светом, а чтобы этот нетварный свет увидеть, они готовы распять свою плоть со страстями и похотьми, которые в вере своей не ограничиваются копеечкой, поданной нищим, а хотят исполнить все заповеди Божьи и готовы умереть за все эти заповеди Божьи, воспылают с такой ревностью вот эту решимость. Человека Бог видит, и на эту решимость подает благодать. И, получив благодать, воспламеняется сердце человека. Но страдает-то он, претерпевая непонимание, недоумение, борьбу со страстями и похотьми, выдерживает брань с лукавым духом, не просто так вот, взирая прямо ему в глаза и ничего не трепяща, не трепеща перед ним, а так, как это описано у Силуана Афонского или еще раньше у Антония Великого, так что человек переживает конец всей своей жизни, он весь умирает, совершенно умирает не физической смертью, умирает духовной смертью, понимая, что все его больше нет, и рай закрыт навсегда, и никакая сила ему не откроет его, что он отвергнут Богом раз и навсегда, и никакая сила не вернет ему любовь Божью. И не переживая такое состояние, он не теряет ни веры в Бога, ни надежды на его милосердие, говоря, что пусть даже так, но все равно только Бог достоин тому, чтобы ему поклоняться и ему служить. И вот выдерживая такие, может быть, громко сказано, нечеловеческие переживания, умирание, богооставленность, крестные страдания, когда действительно весь он становится объятый только пламенем любви Божьей, вот такой человек становится светом миру, и мир живет. Его молитвами, его ходатайством, его светом, потому что через жизнь этого человека Бог живет в мире Духом Своим Святым. И мир сохраняется дальше. Это не один человек, их может быть много. Их, о них может не знать никто, могут знать все, как о Серафиме Саровском или о подвижниках, о которых почти никто не знал при жизни, как Василиск Сибирский, например. Но только в таких людях, через таких людей животворится дальше ткань истории и удерживающий удерживается верностью и любовью этих людей. Но однажды наступит день, когда действительно он уйдет. Но потому уйдет, что не останется людей, готовых так возлюбить Бога.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше наступает, когда это состояние приходит, наступает апостасия, отступление человека от Бога. Даже в лице как бы верующих, даже в лице христиан, они все меньше и меньше любят Бога и больше любят мир. Они еще не отрицаются от слов Христа, они еще принимают его таинство, но последовать воле своей за Христом у них все меньше и меньше решимости. Они не спорят с ним, они просто сознают перед ним свое бессилие и сознают, что он готов подать силы на то, чтобы пойти путем древних, но не хотят просить этих сил. Потому что нет решимости, они сознают, что придется пережить и от чего придется отказаться, и нет сил на то, чтобы это понести. И мало-помалу падает, снижается ревность христиан, церковь становится все меньше светильником и все меньше солью, и так все дальше и больше, хуже и хуже, и постепенно люди выходят из церкви, все дальше и дальше и дальше. Наступает ситуация теплохладности. И это все вместе описывается словами апостасия человека. И вот дальше происходит событие, вот уже действительно по-настоящему страшное, уже не по отношению к истории, в которой мы жили когда-то или в которой живем сейчас, а относящееся вполне к тайне будущего, то есть к последним дням мира. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. Вот верование лжи. Человек начинает верить лжи, сознавая, что это ложь. Однажды он делает такой умный маленький шажок в уме. Он просто позволяет себе думать, что то, во что он верил раньше, это неправда. Он знает, что это правда, но ему так удобнее. И находится идейка, книжечка, человечек, который подсказывает ему, что на самом деле то, что он верил, правда верить не стоит. что вот есть нечто, ты этому поверь. И тогда ты будешь жить спокойно, тогда не надо мучиться совестью. И человек верит лжи не потому, что это ложь, а потому, что не надо будет мучиться совестью. Не надо стыдиться перед Богом, не надо его бояться, не надо никому ни за что отвечать. И человек поверил в этот момент, когда он принимает это решение, когда он верит и лжи вместо истины, он четко сознает. Если потом Бог дарует ему духа покаяния, то он вспомнит это и вспоминает. И исповеди эти люди оставили, в том числе записаны. И он вспоминает, что действительно я согласился поверить лжи, потому что тогда не надо было мучиться совестью за ту нечистую жизнь, которой я живу. Но потом, когда человек поверил лжи, он забывает, что он это сделал не потому, что ложь – это истина, а потому, что ему не хотелось мучиться совестью. Он забывает и начинает уже всерьез верить лжи. И когда человек всерьез это начинает верить, вот тогда ложь, дух лжи разливается с огромной силой. Собственно, то же самое, только наоборот. Когда человек, желающий идти за Богом и верить в Бога, находится, его сердце посещает благодать Святаго Духа. И он становится светом миру, и через его жизнь в Боге и в Духе и сохраняется и церковь, и поселок, и город, и народ, и таких людей становится все больше и больше, как некогда. Через жизнь всего лишь одного человека, Паисия Величковского, произошло возрождение монашеской жизни огромной церкви, огромного народа. Через деятельность всего лишь одного человека. И так было очень часто. И происходит, будет происходить, доколе будут находиться такие люди. Но то же самое происходит и с действием лжи. Как только человек поверил лжи, он становится апостолом этой лжи. Он начинает ее защищать и отстаивать. И через его верность этой лжи ложь приобретает значительную силу. Находятся по благодати Божьей люди, которые в конце концов, измучившись в этой лжи, обращаются от нее и обращаются к истине и снова обретают свет Божий. Но огромное число людей начинает свято верить лжи, и дух заблуждения через их верное служение лжи достигает такой силы в мире, что кажется ничем невозможно ее остановить. Действительно, потому что Бог не сойдет с небес второй раз. Сойдет только тогда, когда будет судить этот мир. А до этого, чтобы возвестить истину, должен найтись человек, который не побоится противостать лжи, который готов будет выдержать отсечение руки или урезание языка, который должен перед этим выдержать искус жизни в пустыне, чтобы умерло в нем все страстное и плотское, чтобы обновиться умом, чтобы возродиться к свидетельству о жизни в Боге, воодушевиться благодатью Святаго Духа и силой этого Святаго Духа свидетельствовать против лжи. По крайней мере, в истории церкви только так церковь и могла противостоять лжи, и арианской, и всякой другой. Не потому, что кто-то был умнее других, а потому, что кто-то находился вернее Богу, чем другие. И эта верность давала благодать Святаго Духа, силой которой действительно и можно только было не спровергнуть ложь. И вот такими людьми и стояла, и стоит Церковь Божья. И указывая на это, как бы подводя чертог вот такому пониманию Священного Писания, и свидетельствует, заключая этот отрывок, апостол Павел. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Стойте и держите предание. То есть некое предание, некое слово, некая жизнь, мы об этом поговорим чуть дальше, в следующий раз, но держась за которые, храня которые, человек и может оказаться всегда в способности и самому не поклониться лжи, самому не принять ложь за истину и противостоять лжи, которая всегда была, есть и будет до второго пришествия в этом мире. Потому что, напомню, тайна беззакония уже в действии. И единственная сила, которая мешает этой тайне беззакония бороться, это жизнь святого человека. Жизнь человека, распявшегося со Христом, отдавшего себя Христу совершенно, возлюбившего Бога по истине, всем сердцем своим, всем помышлением своим, всей крепостью своей и не отступающего от истины ни на йоту. И вот такое держащееся предание, держащееся вот такого правила жизни человек и становится оплотом не только церкви, но всего мира, потому что соль земли – это христиане. Живу именно такие христиане. Если христиане все перестанут быть такими, то они становятся прахом, бросаемым и попираемым всеми.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.